говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Россия обвиняет Грузию в инсценировке ракетного инцидента. 11 вкладчикам Сбербанка, потерявшим сбережения в 90-е годы, отказано в компенсации. Задержан подозреваемый в подрыве Невского экспресса, сообщает газета «Коммерсант». Россия обвинила Грузию в инсценировке ракетного инцидента. Грузия утверждает, что 6 августа российский самолет сбросил ракету в районе села Цитылубанец Хинвальского района. По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, если бы ракета действительно упала, она бы взорвалась. А поскольку взрыва не было, фрагменты ракеты были, скорее всего, привезены по земле.
В целом информация и данные, собранные российскими экспертами в Грузии, где они находились 16 и 17 августа, и поведение наших грузинских коллег дают возможность с полной уверенностью констатировать, что инцидент 6 августа был преднамеренной провокацией, организованной и выполненной теми кругами в Грузии, которые заинтересованы в дальнейшей эскалации напряженности.
Сказал Виталий Чуркин. Официальные лица в Грузии отвергают обвинения, выдвинутые российским представителем при ООН. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Постоянному представителю Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталию Чуркину ответил заместитель министра иностранных дел Грузии Мераб Антадзе. В беседе с журналистами господин Антадзе заявил, что Россия возвращается к советской практике, когда нагло и бесстыдно игнорировались заключения международных экспертов. Министр иностранных дел Грузии Гейла Бежвашвили заявил, что уже вторая группа международных экспертов в составе специалистов из Великобритании и Эстонии завершила расследование и тоже, по его словам, пришла к выводу, что ракету у села Цитылубани 6 августа сбросил самолет, прилетевший из России. Причем эта группа иностранных экспертов обвинила российских военных, недавно побывавших в Грузии, в том, что они привезли в Грузию показания так называемых вторичных, а не первичных радаров. И опровергла заявление начальника штаба ВВС России Игоря Хворова о том, что грузинская сторона, уничтожив основную часть ракеты, не сохранила ее серийный номер и дату изготовления. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Пресненский суд Москвы отклонил заявление 11 граждан, требующих от правительства России компенсировать их вклады в Сбербанке, обесцененные в 90-х годах. Чем руководствовался суд, пока неизвестно. По словам адвоката Алексея Орлова, он рассчитывает получить разъяснение через 5 дней. Рассмотрение жалобы инициировала оппозиционная коалиция «Другая Россия», которая считает, что правительство фактически саботировало исполнение закона о восстановлении и защите сбережений. Сегодня исполнился ровно год со дня авиакатастрофы под Донецком. 22 августа прошлого года там разбился авиалайнер Ту-154 компании «Пулковские авиалинии», на борту которого были 170 человек. На месте катастрофы близ поселка Сухая Балка будет открыт мемориал. Завершена установка гранитных плит с именами всех 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Самолет выполнял рейс по маршруту Анапа-Петербург. Родственники погибших объединились в организацию «Прерванный полет», говорит ее руководитель Виталий Юсько.
До какого цинизма дошли представители авиакомпании в ходе судебных процессов, они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить некому, а вы к нам не имеете отношения, родственники. О чем это говорит? О том, что авиакомпании выгодно, чтобы в случае катастрофы все погибли. Вот такой нонсенс.
Сказал руководитель общественной организации «Прерванный полет».
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака по меньшей мере 20 человек сегодня погибли и около 40 получили ранения в результате теракта. Смертник направил заминированный бензовоз на штаб-квартиру полиции в городе Байджи. Ночью на севере Ирака разбился американский военный вертолет. Погибли все 14 человек, находившиеся на борту. Причина крушения пока неизвестна. Президент США Джордж Буш разочарован деятельностью правительства Ирака. По его словам, иракское руководство и, в частности, премьер Нури Аль-Малики не сумели наладить внутриполитический диалог.
Главный вопрос заключается в том, как ответит правительство на требования иракского народа и ответит ли вообще. И если оно не даст ответа, народ это правительство сместит. Но решение должен принять народ Ирака, а не американцы.
Заявление было сделано Джорджем Бушем по завершении саммита с лидерами Канады и Мексики. США не удовлетворены договоренностью между Ираном и Международным агентством по атомной энергии. По словам представителя США в МАГАТЭ Грегори Шульте, соглашение втиснуто в узкие рамки и не дает возможности расширить инспекции ядерных объектов в Иране. По мнению Шульте, Иран тянет время и пытается отвлечь внимание от истинных военных целей своей ядерной программы. А вот что заявил представитель Ирана Джавад Ваеди.
Достигнутые договоренности могут претвориться в очень конкретный процесс.
Вот мнение представителя МАГАТЭ Олли Хейнана.
У нас теперь есть согласованный план работы. Мы договорились, как его выполнять. Договорились о сроках. Мы потратили очень много времени, обсуждая все детали и предстоящие процедуры.
Сказал представитель МАГАТЭ. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, убиты 2 афганских солдата, ранены 11 военнослужащих сил НАТО. По данным военных, это произошло в результате нападения талибов, переодетых в форму афганской армии. Согласно некоторым сообщениям, афганские спецслужбы задержали подростка, подозреваемого в совершении взрыва 15 августа в Кабуле, в результате чего погибли 3 военнослужащих Германии. Однако МВД Афганистана заявило, что не располагает информацией о каких-либо арестах в связи с этим взрывом. В Карачаево-Черкесии по меньшей мере 11 домов аула Карджурт подтоплены в результате схода селя. В зоне бедствия оказались 55 местных жителей, почти половина из них дети. На место происшествия выехали спасатели. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в гостях писатель, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский. Здравствуйте, Валерий Селдович.
Здравствуйте.
И историк, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории Российской академии наук Борис Колоницкий. Здравствуйте, Борис Иванович.
Добрый день.
Сегодня Россия отмечает один из самых юных своих праздников – День государственного флага Российской Федерации. 22 августа 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России триколор. Кстати, мало кто помнит и знает, что первым в Советском Союзе административным зданием, на которое вернулся бело-синий-красный флаг в тот же день, 22 августа 1991 года, был Мариинский дворец, здание, в котором располагался тогдашний Ленсовет. О символах власти, о государственных символах, о российском флаге, о непростой их судьбе и о событиях, вызывающих рождение и смерть, о многом другом мы поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, у меня такое первое сразу предложение нашим моим собеседникам. Значит, Валерий Селович, вы были свидетелем тех событий 16-летней давности, когда после бесславного провала путча ГКЧП в лету канули и многие государственные символы, такие как серп и молот, красный флаг и так далее, а бело-синий-красный флаг стал опять государственным. А вы, в свою очередь, Борис Иванович, вы известный исследователь событий и политических символов 90-летней давности 1917 года, когда произошло наоборот. Да, бело-синий-красный государственный флаг сменился красным флагом, появились другие символы, серп и молот и так далее. И мне бы хотелось, чтобы вы поделились своими мыслями и впечатлениями об этих событиях, каждый по очереди, чтобы слушатели могли, скажем их так, грубо, я понимаю, конечно, у нас времени не хватит ни на одно даже описание, грубо их сравнить. Да? Но давайте начнем по степени отдаленности от наших дней. Вам слово, Борис Иванович. Как вообще, скажем, ну, в целом произошло вот эта вот, так сказать, смена государственных символов?
Ой, это очень долгий вопрос. Я очень рад, что меня пригласили, что задали этот вопрос, потому что я занимаюсь политической историей, и некоторые мои коллеги считают этот сюжет как таким декоративным и вспомогательным. Вот там символы, украшения какие-то, такая чепуха. Мне приятно, что люди относятся к этому серьезно. Значит, ну, обо всем, наверное, не сказать, но, в общем, символы старого строя стали восприниматься достаточно быстро как контрреволюционные. Белый-синий-красный флаг. Во время революции, во время, собственно, событий в Петрограде, часто отрывали белую-синюю полосу, оставляли красную, так импровизационно появлялся красный флаг. Были ли какие-то попытки сохранить белый-синий-красный флаг как государственный? Да. Интересно, что центром защиты старого флага стал Киев. Там прошли демонстрации под бело-сине-красным флагом. То есть, ну, в Киеве русские чувствовали себя, может быть, более русскими, чем в каких-то либо других частях империи. Но интересно, что это было описано во многих газетах, либеральных даже, как контрреволюция, как монархическая контрреволюция. По поводу кадет военного училища киевских, амфитеатров написал статью «Волчата». Вот такие, в общем, от них еще дождемся. Потом в эмиграции он извинялся за эту статью. И тут такая интересная вещь. После февральской революции была политическая свобода, но символическую сферу политики, на мой взгляд, очень важную, монополизировали символы революционного подполья. В том числе красный флаг, рабочие марсельезы и так далее. И фактически красный флаг очень часто играл роль государственного флага. Когда Керенский переехал в Зимний дворец, и когда он там находился в Зимнем дворце, над дворцом поднимали красный флаг, как штандарт. Некоторым полкам официально выручались красные флаги, как полковые флаги, после февральской революции, еще до прихода к власти большевикам. И это имело очень большое значение.
А откуда идет история вообще красного флага? То есть, если можно так сказать, вот именно февральской революции?
Впервые красный флаг в европейской радикальной традиции появляется во времена Великой Французской революции. Затем вот воскрешено в 1830 году, ну и там пошло-поехало. Во время революции французской 1848 года было сильное движение, чтобы сделать французский флаг красным, ну, победил там триколор и так далее. Было усвоено вообще революционным движением, ну, фактически во всем мире.
Хорошо, теперь вопрос к вам, и точнее просьба, да, Валерий Силович. Расскажите о тех событиях, и как вы восприняли, собственно говоря, смену государственного главного, скажем, можно сказать, в какой-то степени главного символа.
Ну, вы упомянули о бесславном провале, но для того, чтобы это почувствовать, нам потребовалось 3 дня, как минимум, да? Потому что 19 числа у нас в это время в Москве проходило международное, очень знаковое или символическое событие. Это международная встреча психологов, которая называлась «Сновидение в России». И вот можете представить, да, такое синхрония, то есть это как сновидение. Утром приземляется самолет-чартер, несколько сот иностранных участников, психологов, они везут с собой пациентов, то есть такие луноликие больные СПИДом, и мы этих людей видим. И поскольку рано утром танки стали входить в Москву, а мы ехали, наоборот, из Москвы, и все танки двигались нам навстречу. То есть на иностранцев это, конечно, произвело неизгладимое впечатление. Конференция молчала, то есть в таком молчании, и мы даже их успокаивали. Мы говорили, да вы не волнуйтесь вообще, это все дело кончится. Но внутри себя, конечно, каждый мог думать все по-разному. Мы все ходили с приемничками и все время слушали из Белого дома все эти вещи. И, в общем, атмосфера была, конечно, просто тяжелая, очень довольно напряженная. Но через 3 дня вот этот вот такой пресс как-то с нас спал, потому что стало понятно, что штурм закончился бесславно, неудачно, и, в общем, это мгновенная эйфория. И вот дальше, собственно, Москва превратилась в такой, ну, ликующий, празднующий, эйфорический котел буквально. И люди ходили по улицам, они приветствовали друг друга, обнимались. В общем, ну, шел такой ликующий, неорганизованный праздник. Ну вот, и ну, я видел, как огромная колонна людей шла, несла вот этот триколор, огромное знамя, огромный флаг, который несколько метров в ширину, несколько десятков, наверное, метров. И это все торжественно проносилось. То есть, тем самым, вот, подводя к нашей тематике о символах, это был действительно феерический момент смерти и возрождения, потому что любой символ – это, прежде всего, некоторое свидетельство смерти старых смысловых конструкций и возрождения некоторых новых вещей. Ну вот, собственно, такое мое внутреннее впечатление было от всего.
Хорошо, замечательно. А мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях историк Борис Колоницкий и писатель-психоаналитик Валерий Зеленский. Валерий Селович, а как бы вы вообще могли определить природу символа? И если, допустим, сравнивать символ со знаком, чем они отличаются? Вот как определить, хотелось бы еще, как вы понимаете, например, символ власти, и может ли он как-то отличаться от государственного символа?
Ну, в широком смысле символ настолько полифункционален и многозначен, что тут трудно в рамках передачи определить это. Но принципиально вот что. Принципиально, прежде всего, отличие символов от знаков. В психологии это различается. Знак – это фиксированная, очень жесткая конструкция, ну, типа как знаки дорожного движения. Символ всегда имеет некоторую внутреннюю глубинную, расширительную такую толкование. То есть он имеет и религиозную составляющую, и имеет политическую, и самые разные могут быть коннотации. Здесь важно понять то, что в символе всегда сосредоточено нечто, что выходит за рамки сознания человека. Человек всегда ощущает в символе нечто таинственное и нечто большее, чем он сам. Вот, ну, так сказать, такое вкратце операциональное как бы понимание символов. И также его надо отличать от симптомов, поскольку симптом – это уже некоторая другая нагрузка, но часто это тоже эти вещи путают. Таким образом, мы имеем символ как бы в живом качестве. Символ может рождаться, может развиваться, может достигать своего пика воздействия на адресатов, собственно, символического производства и потребителей его. И он может умирать. И то же самое вот в семи наших рассуждений. И, собственно, и произошло. Старые символы так или иначе подошли к своему завершению. Они как бы формально умерли, были заменены новыми. Но вот судьба символов и их динамика – это, вот, собственно, очень важная тема сегодняшних наших тоже рассуждений.
Да, вопрос к историку. Вы что можете сказать, Борис Иванович? Мне интересно, например, могли бы вы привести пример, например, какого-то символа государственного, может быть, да, или постсимвола, который бы испытал, скажем, метаморфозу такую глобальную, то, о чем говорил сейчас Валерий Селович?
Ну, я думаю, таких много можно примеров привести. Я думаю, что тут стоит, конечно, уточнить, когда мы говорим о смерти символов, потому что многие символы, которые казались когда-то умершими, они возрождались, перекодировались, получали новую жизнь. И, ну вот если говорить о символике, кстати, один философ назвал человека животным символическим, символическим животным, то есть берется как такая основная характеристика. Я бы хотел сослаться на замечательного петербургского историка Павла Константиновича Корнакова, который написал важнейшую диссертацию о знаменах в эпоху революции. Он, в частности, раскопал вещь, которая раньше была неизвестна. Знаменитый символ, который сейчас во всем мире воспринимается как коммунистический, серп и молот, на самом деле появился существенно раньше. И в нескольких местах, независимо друг от друга, и на разных, так сказать, этажах политической организации. То есть была похожая линия символического творчества. Серп и молот появился на знаменах различных полков. И 1 мая 1917 года, 18 апреля по старому стилю, знак этот, серп и молот, очень похож на классический советский вариант, украшал здание упоминавшегося сегодня Мариинского дворца, тогдашней резиденции Временного правительства. То есть не только красный флаг большевики унаследовали, но унаследовали и эту символику. И, конечно, тогда никто не мог себе представить, что этот символ революционный, можно сказать, разрушительный, станет символом такого мощного государства, супергосударства, ну, а иногда страшного государства.
Я только добавлю, что это очень древний символ. Серпом, между прочим, Кроноса скопил Урана, и таким образом возникла борьба между титанами и олимпийцами, в конечном итоге пришел Зевс. Так что серп оттуда уже выполняет эту архетипическую функцию.
А молот, наверное, все-таки более поздний.
Ну, да нет, тоже, нет? Ой, тоже, тоже очень древний. И вообще сочетание вот разных инструментов – это такая очень-очень давняя штука. И что-нибудь такое бы родилось.
Совсем недавно государственный геральдмейстер Виленбахов Георгий, к сожалению, не смог прийти к нам, сегодня день такой достаточно тяжелый для него, он говорит очень интересные вещи, например, абсолютно неважно, что означают цвета нынешнего флага, и это не имеет никакого значения. Он по этому поводу говорит, что символика не должна нести вообще никакой идеологической нагрузки, и приводит пример названия государства российского, что, например, Россия, какая есть политическая нагрузка в названии нашего государства? Нет вообще никакого названия. Вот интересно, что бы вы могли сказать по этому поводу, да? Давайте с вас,
вот
Валерий
Селович. Вот это такой достаточно показательный пример редуктивного такого государственного как бы даже мышления, поскольку здесь символ лишается жизненного наполнения, то есть символ не только выполняет служебную различительную функцию, он же живой, он адресован к душе человека, и в этом качестве он выполняет религиозную функцию, он выполняет организующую функцию, он выполняет, так сказать, напоминающую функцию. Человек структурирует свой жизненный дневной график, он хочет он этого или нет, но, по крайней мере, в государственной символике это заряжено так же. И в этом смысле функция символа носит действительно очень живой характер. А понимание его как некоторого служебно-технического знака, буквализация его, это омертвение. И это как-то странно слышать от человека государственного. Он как бы в данном случае еще, это еще симптом уже, символ как симптом. Он свидетельствует о том, что в государстве что-то не все в порядке. Если уже люди ответственные и понимающие эти вещи, они вдруг относятся к нему как к мертвому. Это... Ну, за это вообще 13-й зарплаты лишают.
А, интересно.
Я против лишения Виленбахова 13-й зарплаты. Но в данном случае это такой, как сказать, это юридический подход эксперта. И эксперта в своей области. Но мне кажется, действительно очень наивно полагать, что можно зафиксировать какое-то одно значение символа и сказать, что вот оно только такое, и никакое не идеологическое. Символ не контролирует никто. И могут воспользоваться самые разные политические силы. Один может придумать, а его использование может совершенно противоречить первоначальным намерениям.
Хорошо. Он рождается из недр психического бытия, конечно, в этом его и важно. Тогда он устойчив, тогда он жизнеспособен и достаточно долгое продолжительное время. А если он, конечно, просто, знаете, придумайте мне завтра символ, то это будет, в общем, так.
Ну, да. Интересно, как вы, как психоаналитик, Валерий Селович, как бы вы могли, допустим, какую бы вы могли дать, ну, не оценку, а дать символический смысл тем цветам, которые лежат в основе российского государственного флага?
Вы знаете, ну, я не занимаюсь цветовым кодированием, но могу сказать, что здесь такая какофония вообще, здесь такой клубок различных мнений, толкований, что вот когда я читаю много интерпретаций того или этого, я вижу, что это как в клубке, там, ну, на полметра нитку можно вытащить, и по ней так как бы аргументировать, вот почему был белый, почему красный. Но на это можно привести совершенно другие конструкции, другие цветовые матрицы, основания. Так что я бы постерегся вообще давать такие достаточно определенные, фиксированные, жесткие, буквалистские толкования. Ну, опять-таки, для психолога, для глубинного психолога это не так важно. Важно, что выполняет ли этот предмет свою символическую функцию, работает ли он в моей душе, отзывается ли во мне что-то, побуждает ли он меня на какие-то действия, или, наоборот, он оставляет меня либо просто безразличным, либо в каком-то случае даже возникает во мне негативная энергия. Ведь еще одна функция символа – это актуализировать психическую энергию в моей душе. То есть создать во мне некоторое состояние, которым я мог бы что-то коллективно, потому что это апелляция к коллективу, к группе. И если это только, как сказал уважаемый господин Валенбахов, то тогда это совсем другая. Это тогда вообще давайте все тогда зароем, и ничего не нужно.
Борис Иванович, а вы что думаете? Вы могли бы, вот, например, революционной России, как говорят, да, цвета национального флага символизировали независимость государства белой, заступницу земли русской, Пресвятую Богородицу синей и державность красной. Сейчас, как говорят по-другому, белый цвет означает мир, чистоту и непорочность, синий – верность, правду и постоянство, а красный – силу, мужество и кровь, пролитую за Отечество. Это одна из версий, я не буду утверждать, и вообще, так сказать, да. Ну,
возможно, самые варианты разные расшифровки, о чем мы говорили. Но вот был поднят еще один вопрос. Кто придумывает символы и как придумывает символы? Ну, есть разные стратегии. Ну, например, там, если речь идет о национальном гимне, один возможный вариант – взять популярную мелодию, популярную песню, действительно народную, сделать ее гимном. Другой вариант, все-таки, он не такой фантастический, сделать символ по приказу. Такие эксперименты были. Николай I, как-то вот он решил, что первый вариант «Боже, царя храни» со стихами Жуковского, он исполнялся на мотив английского гимна. А тогда пол Европы у них был гимн английский с разными словами. Ну, как нужно было выделиться. И он скомандовал Жуковскому сочинить новые слова, что тот и сделал, и скомандовал своему офицеру, жандармскому офицеру, кстати говоря, Львову, придумать мелодию «Боже, царя храни». Тот взял и сделал. Правда, Николай I протестировал это. После одного из популярных спектаклей в Московском Большом театре они заиграли мелодию, был послан специальный отчет. Я смотрел этот отчет в архиве, он был очень восторженный. Там были такие слова: и после исполнения нового гимна все, что могло встать в этом зале, встало. Вот, так что народ воспринял.
Хорошо, да, но все-таки вы на первый вопрос не ответили. То есть, в принципе, бессмысленно сейчас говорить о символических значениях цветов, которые лежат в основе этой колоры.
Да нет, осмысленно, но я просто уверен, что количество этих значений будет умножаться, и, кстати говоря, различные участники политического процесса и вообще общественного процесса будут придавать иногда, исходя из своих собственных... И нельзя сказать, что это неправильно.
Здесь еще важно добавить, что вот мы рассматриваем символику, но она у нас как-то так рыхлая. Ведь, понимаете, миф нужно рассматривать все-таки в системе, в контексте. Символ. И символы всегда упакованы в миф. Мы, вообще говоря, имеем некоторый сценарий. В психологическом смысле миф – это всегда драматизация индивидуальных и коллективных ценностей, в частности, государственных ценностей. Соответственно, мы должны рассматривать символ флага в контексте вообще той мифологемы, в которой мы живем. Тогда и цветовые вещи появятся, и какое-то их толкование, но уже контекстное. И вот в этом отношении мы должны смотреть на мифологическую конструкцию.
Ну, мы еще обязательно поднимем этот вопрос сейчас и продолжим нашу тему. Я хотел бы напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Пресса иракской оппозиции. Отставка Карла Руова. Реакция, анализ. Проблемы крымских татар. Интервью с Мустафой Джемилевым. Наука. Столыпинская аграрная реформа 100 лет спустя. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Напоминаем, что сегодня у нас в петербургской студии в гостях историк, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории Российской академии наук Борис Колоницкий и писатель, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Задержан подозреваемый в подрыве поезда «Москва-Петербург» 13 августа, сообщила сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру. Названо имя подозреваемого, 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. В Благовещенске покончил жизнь самоубийством курсант Дальневосточного военного училища. Второкурсник застрелился 18 августа, когда был в наряде. Известно об этом стало только сегодня. Ведется следствие. Пресненский суд Москвы отклонил заявление 11 граждан, требующих от правительства России компенсировать их вклады в Сбербанке, обесцененные в 90-х годах. В четверг суд начнет рассмотрение еще 18 подобных исков. В Махачкале 4 женщины продолжают голодовку с требованием расследовать факты похищения людей. На севере Ирака по меньшей мере 20 человек сегодня погибли и около 40 получили ранения в результате теракта в городе Байджи. На севере страны разбился американский военный вертолет, погибли 14 человек. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Хост на юго-востоке страны. Он не пострадал, погибли 2 телохранителя, 12 человек ранены. На востоке Афганистана при нападении талибов убиты 2 афганских солдата, ранены 11 военнослужащих сил НАТО. На северо-западе Пакистана сегодня при вооруженном столкновении погибли 6 человек, 3 солдат, 2 боевика и мирный житель. Верховный международный представитель в Боснии Мирослав Лайчак подверг критике руководство боснийских сербов, которое не исключило, что будет добиваться независимости своей республики. Россия выдвинула своего кандидата на пост главы МВФ, бывшего управляющего Чешского национального банка Йозефа Ташовского.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях историк, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории Российской академии наук Борис Колоницкий и писатель, президент Фонда поддержки аналитической психологии в России Валерий Зеленский. Мы сегодня говорим о государственных символах, символах власти, о сегодняшнем празднике, Дне государственного флага Российской Федерации и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Валерий Васильевич, если говорить, опять-таки, вот возвращаясь к цитате, которую сказал, к словам, которые сказал Георгий Виленбахов, что символика не должна нести идеологической нагрузки. Все-таки мне очень непонятно. Смотрите, российский флаг недавно опустили на самое глубокое место там в Арктике, да, сказать. Соответственно, 21-го буквально вчера подняли его на... Альпинисты подняли на вершину К2, об этом доложил сегодня Грызлов, выступая. Да и много можно привести таких примеров, что делает теперь власть с российским флагом, скажем так. Вот как вы не думаете, что сейчас мы наблюдаем такое явление, как возрождение, можно его назвать такой неопатриотизм, именно с использованием как раз идеологии?
Ну, мне трудно сказать, какую идеологию закладывали люди, которые вот действовали по принципу поднять флаг, опустить флаг. Но это каждый, кто был пионером, помнят, да и школьные линейки. Так что некоторое символическое направление, такое понимание в бессознательном как бы плане, оно нас преследовало с детства. Мы на бессознательном уровне уже понимали, что небо, космос и Земля находятся в каком-то соотношении. Поэтому, если вот в этом смысле прочитывать идеологическую составляющую, то вполне возможно. Но здесь может быть просто экспансионистские задачи. Я не знаю, это уже, видите, поднять, опустить. Ну, в общем, вот эта координата вертикали власти, она работает, видите, как дорога с двухсторонним движением. И, но я могу сказать вообще, что как у психолога у меня совершенно четкое понимание того, что страна переживает, конечно, кризис идеологии. Предыдущая идеология, ее было слишком много, и она, в общем, как бы заорганизовала человека, тоже буквализировав многие вещи начетнически. А возник после переворота и кризиса старой символических структур и систем, возник как раз наоборот вакуум. И нам сейчас остро необходима идеология, и которую, конечно, можно транслировать через внешние формы, через символы, знаки, через обряды, ритуалы. Вообще много символов не бывает. Вопрос в том, вот действительно, их то ли в мертвом виде воспринимать как различительные функции, как ГИБДД, а если их воспринимать в живом, то мы знаем древние культуры, в которых символическая сторона была настолько организована. Понимаете, иудейская культура с ее сегодняшними религиозными предписаниями, с ее всякими торами, это же тоже вам пример. И, в общем, в какой-то степени это помогает такой, скажем, конфессии организовывать свою религиозную жизнь. Так что вопрос, много или мало, в данном случае решается мало. Нужно больше гораздо символики. Только живой и насыщенной жизнью.
На звонки Фаина из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Я хочу вам рассказать историю, касающуюся символа, очень кратко. Я находилась в загранкомандировке, и речь в одной из ведущих европейских стран, не буду называть, вы поймете почему. И вот там вывесили наш символ, государственный флаг, и он повисел достаточно долгое время, его повесили кверх тормашками. Никто не знал, как его вешать, вдоль или поперек, чтобы были полосы. И тогда я поняла, что этот символ у нас не работает. Потому что вот символ тот, который вернули там гимн Советского Союза, его знает весь мир, и их знают собственные граждане. А вот наш флаг никто не знает. Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста.
Борис Иванович, давайте.
Да. Нет, понимаете, я-то могу что? Я могу историю рассказать. Вот тоже были попытки в 1917 году революционизировать флаг путем переворачивания. То есть красная полоса сверху главная, революционная. И на некоторых кораблях флот, не на военных, где был Андреевский флаг, а на других, так заставляли переворачивать. При этом они не очень-то понимали, что тем самым преобразуют русский флаг в сербский, и национальная государственная принадлежность судна менялась. И меня очень забавит, когда и у нас иногда вешают флаг кверх тормашками, да.
А нашей слушательнице можно еще добавить, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля россиян, знающих слова гимна в России с 2004 года, увеличилась с 19% до 34% в 2007 году. Сергей Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, власть наша играет с огнем, предлагая нам вот такие символы. Так, например, газета «Петербургский дневник» поместила на обложке фотографию и название. Мой приятель тут же схватил фломастер, вырезал этот заголовок, и получилось: «Это не наш флаг, это не наш праздник». И еще такой пример. 9 мая, когда мы пришли на демонстрацию, то Тюльпанов первое, что сделал, спросил у ленинградцев: «Любим ли мы Валентину Ивановну? Уважаем ли мы ее? А если бы мы ответили «нет, не уважаем»?» В этой же газете «Петербургский дневник» автор Островский сожалеет, что в Сеуле, например, школьники, не знаю, пионеры или нет, на линейке каждый день стоят и флаг свой поднимают. Но ведь у нас в советское время все это уже было. Зачем понадобилось вот это все убирать из наших традиций, чтобы теперь предлагать нам вот такой флаг?
Ну, вы знаете, как вам сказать, я считаю, что отчасти вы правы, потому что чрезмерно и бестактно, и глупо тиражирование символики, использование символики ведет к ее профанизации. Вот этот сакральный момент, о котором говорили, он уходит, и такие чрезмерные усилия сверху патриотизировать якобы общество, они, на мой взгляд, могут иметь эффект совершенно противоположный замыслам.
Ну вот, в частности, хочется вспомнить после этой трагедии 11 сентября в Америке.
Да, в Америке, где...
Да. В это время было какое-то, знаете, пароксизмальное такое патриотическое демонстрация. Машины были прямо набиты флагом. Флаг был впереди приклеен, сзади, из окон. И многие отмечали, что как раз люди мусульманских, арабский квартал, то есть люди мусульманского типа, они, чтобы откреститься, они демонстрировали свою верноподданническую преданность именно тем количеством. То есть чем больше флагов на домах, и можно было даже, в общем, понять кварталы, в каких кварталах, в каких-то кварталах было мало флагов, а в каких-то их было просто, ну буквально каждое колышко на заборе имело флаг, вот, скажем так. То есть это, конечно, в согласии с тем, что вы говорите, Борис Иванович.
Да,
ну, Борис, вы знаете, пожалуйста. Мне кажется, что вообще очень часто мы ориентируемся на американскую модель патриотизма, кое-кого умиляют, что там у многих домов вывешивают государственные флаги, что действительно так оно и есть. У нас другая политическая традиция. В России патриотизм – чувство тихое и деятельное, я бы сказал. И очень часто наши патриоты, очень кричащие и часто неплохо оплачиваемый такой патриотизм, они-то для страны...
Властной, говорили.
Ну, не, тут даже и напиток подороже употребляется. Вот там, коньячный, и не просто коньячный патриотизм. А для страны-то они не очень делают, а куча людей, которые не кричат и символами не машут, тянут и вытягивают эту страну в самые тяжелые времена. Другая модель.
Вы знаете, я хотел бы тут добавить важное такое психологическое замечание сделать. Дело в том, что мы все время говорим патриотизм, патриотизм. Но это только один член семьи, это отец, патрия. А есть еще мать, родина. И вот есть почему-то нет нового матриотизма. А ведь это не менее важно. Дело в том, что в патриотизме все время заложена некоторая такая, понимаете, героическая модель. Это нечто такое воинственное. Это герой, который охраняет границы. И может их и переходить, если в этом есть необходимость. Но вот сама территория – это мать. Это как здание, как дом. Вот его стены – это более, так сказать, по мужскому направлению как бы реализуется. А то, что внутри, вот этот весь домашний эйкос, это женское. Почему-то об этом забывают. В этом какая-то есть мизогиния, какое-то принижение женского начала. И вот для психолога это наиболее как-то кричащая вещь. Мы, в общем, отмечаем, почему в обществе забыли о женском. Вот гендерные исследования, они об этом говорят, но, видимо, в политике все-таки преобладает такой патриархальный момент. И поэтому сценарии политические пишутся под мужчин всегда. Вот это обстоятельство мне хотелось бы просто отметить.
Интересно, что недавно, вчера, спикер Совета Федерации Сергей Миронов как раз призвал внести изменения в законодательство для того, чтобы россияне могли иметь право вывешивать флаги национальные в любое время, там, в течение 365 дней в году, собственно говоря. А вот как вы к этой инициативе относитесь? Как она может прижиться? И очень много, кстати говоря, об этом в интернете в том же самом обсуждается. Там очень много точек зрения на это есть.
Ну, здесь, может быть, и по пословице «заставь дурака Богу молиться» – это одна крайность. А другая, в общем, такая более либеральная, ну, ради Бога. Я даже не знал о том, что это запрещено, что ли?
Ну, разрешено только вывешивать на административных зданиях в случаях каких-то праздников или каких-то там особых случаев.
Тогда. Ну, я помню, что в 60-е годы мне очень в школе там хотелось бороться за мир. Но мне сказали, что за мир имеют бороться право только вот какие-то особые люди, а вот мы бороться за мир не можем. Ну, может быть, по этому принципу.
Борис Иванович, а вы что думаете?
Ну, вы знаете, я думаю, что... Я согласен. Я считаю, что кто что хочет, тот и вывешивает. Но я просто хотел бы заметить, что мне кажется, что государственный флаг более популярнее, чем какие-либо другие государственные символы сейчас в России. Грубо говоря, флаг продается. Люди часто покупают флаги, флажки, ходят, размахивают. Я не говорю о концертах, о спортивных состязаниях и так далее. Возьмем даже свадьбы. Иногда машины украшаются лентами триколора. Символ работает.
Ну, это замечательно. В общем, если у людей это, если их это организует и одухотворяет, так, конечно.
То, что вы говорили, то, что говорил Валерий Всеволодович, Борис Иванович, у меня как раз к вам вопрос интересный. А скажите, вот в 17-м году тоже существовала, ну, скажем, вот эта антигендеровская модель, скажем, вот проявление патриотизма и так далее?
Это очень сложно. Это очень сложно. Почему? Потому что, вот насколько я помню, революционные знамена, женщины всегда выступают как объект, объект освобождения. То есть какие-то фигуры... рабочий, крестьянин, солдат вместе или порознь освобождают женщины. Часто это женщина в национальном костюме, скованная в цепях. Как-то так это было. Но с другой стороны, такая необычная совершенно вещь, вот эти женские батальоны, которые имели место. Так что русская революция в этом отношении противоречивая очень. То есть, с одной стороны, очень много сделавшая для освобождения женщин буквально во всем мире, это так. С другой стороны, сильное патриархальное начало изначально было тоже.
Михаил, Москва, пожалуйста.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Знаете, сам я, ну, сказал бы так, генетически чисто, я либеральный демократ. Поэтому, естественно, с коммунистами у меня ничего общего быть не может политически. Но вот сама символика молот и серп, серп и молот, мне кажется, чрезвычайно удачной вот, находкой. И понятно, как это возникло. Вообще говоря, ведь когда создавалась эта революция 17-го года, при всей ее преступности, создавали ее убежденные люди. Вот в убеждении им точно не откажешь. Теперь, кажется, вот у нас обратная ситуация. Смотрите, мы хотим создать какую-то более-менее убедительную символику при полном отсутствии всяких идей. Ну, берем команду Путина. Какая там идея, если снять все лишние словесный мусор? Это удержаться у власти, ну и по мере силы сохранить свое состояние. Но это, знаете, трудно очень увлечь народ вот этой символикой, тем более, что все состояние не у народа, а у них. Поэтому, по-моему, задача изначально обречена. Для начала давайте обретем действительно достойную человеческую идею, а уж потом будем думать о символике. Тогда она родится сама собой, наверное. Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, отвечая на ваш вопрос, понимаете, как здесь очень много интересных мыслей вы затронули. Но если мы систематизируем их, то мы увидим, что... В принципе, как бы мы ни строили мифологическую картину, как некоторый сценарий наш, идеологический сценарий, мы всегда будем двигаться в середине, скажем так, четырех базовых мифов. Это будет либо героический миф, это вот как раз, Борис Иванович, ваша революция 17-го года, и как один умрем, то есть героическая модель, ориентированная на смерть. Второй миф – это религиозный, но тоже, как бы, скажем, его в конфессиональном христианском исполнении заканчивается спасением загробной жизни, то есть ориентирован на Танатос, на смерть и так далее. Третий миф – это демократический миф, который ориентирован на эрос, на жизнь, и ну, он тоже может состояться. Но есть и четвертый, который возобладал и который сегодня доминирует – это экономический миф. И фактически разыгрывается сценарий, проект экономического мифа. То есть это ситуация, в которой, во-первых, идет выход на глобализацию, поскольку экономическая психика уже не знает границ. Она двигается по, скажем там, нескольким принципам. Первый – это эгоизм, своя корысть. Если есть выгода, то, значит, он развивается. Это его мотор, так сказать, толкающий. Его модус вивенди, его способ существования – это цифры и графики. Третья характеристика – это рост, это установка на рост. Рост – чрезвычайно вещь деликатная, поскольку она имеет свою теневую функцию – это образование раковых клеток. То есть безудержный рост приводит к канцерогенизации. Так что если вот эти вещи не контролировать, пока они есть, в общем, это дай бог. И никто не против благополучия, благосостояния, это как бы некоторая морковка. Мне кажется, что политическая власть, она ориентирована на этот миф, и он, я предупреждаю, он опасен, Но если с ним достаточно разбираться внимательно, то, возможно, какие-то будут, ну, изменения, какая-то будет выработана новая, так сказать, линия, и тем самым общество и государство тем самым будет как-то развиваться.
Этим можно объяснить то, что государственная символика сейчас по сравнению, например, с советской государственной символикой менее гораздо агрессивна.
Ну, в каком-то смысле, да. Понимаете, вот момент героизации, вот того, что было, и Борис Иванович об этом нам рассказал, героический миф, к сожалению, терпит крах. Он, нет такой потребности в героях. Ну, период Гайдаров, так сказать, прошел. И более того, это первое обстоятельство. Второе, ну, во-первых, не нужно столько героев. Во-вторых, возникла новая героическая парадигма. Это женский героизм. А он действует не по принципу завоевания и жертвы, и врага, дракона или, так сказать, класса какого-то империалистов или кулаков. А эта модель действует по принципу ресурсов и энергии изнутри, не за счет внешних врагов. То есть вот наши националистические движения, они, к сожалению, по такой модели работают. Вот эти наши какие-то появились сейчас, мол, это все такие вот красно-коричневые попахивают. А вот реализация своего героического начала за счет внутреннего потенциала, это новое. И вот оно как раз работает в пользу экономического мифа или демократического.
Пожалуйста, итак, я вам очень благодарен за это замечание, потому что оно позволяет проиллюстрировать многие мысли, о которых мы говорили. Вы говорите, нынешняя символика по сравнению с советской стала менее агрессивной. То есть, ну, серп и молот, который вообще-то орудие мирного труда, воспринимается, ну, вот вами, да, как нечто агрессивное, а двуглавый орел, птица вообще-то явно не мирная, да, воспринимается как что-то такое милое и симпатичное. Прикодировка, иное восприятие символики.
Это тот случай, когда, знаете, когда из лука, это древняя, так сказать, традиция, если вы делаете много лука, вы делаете лиру, то есть трансформация военного в музыкальное, то есть вы уже получаете не революцию, а музыку революции.
Александр, Москва, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Вопрос уважаемым гостям-историкам. Почему вы не говорите о том, что первым символом на красноармейской звездочке символ был не серп и молот, а плуг и молот? Вы почему-то об этом не вспомнили. Это первое. Во-вторых, вы не говорите, что трехколор это был российский флаг торгового флота. И только в конце 19 года, в конце 19 века он сделался государственным. Это важно. И просуществовал он не более 30 лет как государственный. А красный флаг Российской Республики просуществовал 70 лет. Вот об этом нужно было тоже вспомнить. Спасибо.
Ну, Александр, Борис Иванович, большое вам спасибо, но если мы будем вспоминать, о чем мы не говорили в течение передачи, то, ну, список будет очень долгий. Да, действительно, сначала на «Красной звезде» был молот и плуг, но все-таки серп и молот появились еще раньше.
Да, по поводу промышленного флота, то есть торгового флота.
Но мы упоминали сегодня немножечко, вот что флаги переворачивали.
Это да, да. Ну, можно, тут очень много можно поднимать на самом деле вопросов. Все-таки хотелось бы немножко уточнить и понять, вот как с точки зрения психоаналитика, интересно, как вы воспринимаете вот эти вот, ну, попытки, ну, что ли, как-то, не знаю, поднять значение символики государственной, все эти поднятия и спускания флагов, да, которые мы наблюдаем в последнее время, явно несут какую-то цель. Идеология отсутствует, скажем так, да, понятная идеология, так сказать. Вот. И, собственно говоря, вот это, что это может, как вы можете это объяснить?
Ну, я уже говорил о том, что когда вы перекармливаете идеологии, то, конечно, возникает отвращение. И к базовым основаниям идеологическим, которые никак не виноваты были, я имею в виду работы Маркса или Энгельса или других философов, то есть та культура, на базе которой сформировалась идеология или пропаганда, уж даже можно говорить об этом, конечно, это разные вещи, и они не отвечают так же, как там там, понимаете, Ницше обвиняли в том, что он родоначальник фашизма. Ну, то есть, знаете, это то же самое, что если скрипеть зубами во сне, то будут глисты. Ну, в общем, переворот такой. Поэтому в рамках кризиса идеологии людям необходимы идеи. Ведь, в общем, мы живем уже не просто в мире событий, а мы живем в мире слов, описывающих мир событий. И мы критикуем не людей, а идеи. То есть мы живем в мире идей. Собственно, это очень важное обстоятельство, вот, понимать разницу. Поэтому, когда мы оказываемся в вакууме идеологическом, мы начинаем туда, природа не терпит пустоты. И туда сразу же начинают врываться самые разнообразные вещи и самые агрессивные в каком-то смысле, самые деструктивные. И общество, и те институты социальные, которые ответственны, они должны быть, конечно, крайне внимательны ко всему этому. И да, потребность в идеологии и в символической жизни сейчас чрезвычайно, чрезвычайно высока. Я не знаю, Борис Иванович, как вы?
Ну, вы знаете, я, может быть, возвращаюсь отчасти к вопросу Михаила, который был задан. Я против противопоставления такого символа и идеологии. То есть вот выдвигается такая идея. Сначала придумать хорошую идеологию, а потом подобрать под нее соответствующую адекватную политическую символику. Так никогда не бывает.
Придумать в этом случае, наверное, очень трудно.
А что, можно только наоборот?
Нет, нет, нет. Я просто хочу сказать, что очень часто люди и понимают идеологию, политику через символику. Символика — это часто первый политический текст и первая такая политическая характеристика, идентификационная характеристика. И я против того, чтобы говорить о символах как о чем-то таком низком и прикладном по отношению к
большой идеологии. Вы знаете, я просто поясню на простом примере. Вот построили дома, построили там дорожки, а потом люди начинают протаптывать и ломать какие-то вещи и проходить там. Вот есть такой принцип архитектуры – дождаться, когда люди начнут ходить, и они как-то обозначат. И потом, сообразно тому, как двигаются люди, там сделать переходы, там зебры или прочее, а не устраивать их по такому имперскому маршруту. Вот, знаете, так, как вот перпендикуляры и параллели, и так, таким образом создавая в некотором смысле неудобства. Вот то же самое с символикой и идеологией. Ее невозможно человеку навязать. Вот в этом может быть некоторая историческая трагедия даже, поскольку она либо приносится извне, как варяги, либо, понимаете, она вообще просто высасывается из пальца, и тогда в ней она сразу же не жизнеспособна. Это такой гомун.
Нельзя навязать, но можно научить использовать. И люди используют, и мы никогда не знаем, точно ли их отношение к символам. Например, очень многие движения против советской власти шли под красным флагом и во время гражданской войны, и после. И даже вот демонстрация в Новочеркасске, известная, расстрелянная, она тоже шла под красными флагами и под портретами Ленина. И опять же, кто контролирует символы? Никто.
Но шестерых на Красной площади арестовали, на них было написано «Уважайте Конституцию». Так что тут, понимаете, это так же, как и борьба за мир. Вот на нее нужно получить определенную санкцию. Это мы сейчас уже уходим, может, в тему политической власти, ее специфики, ее форм, ее... Это отдельная тема, не хочется ее поднимать в этой передаче. Но я просто настаиваю на том, что идеология необходима сейчас крайне. Ее невозможно высосать из пальца, как и национальную идею, но она живет в душе каждого человека. Она есть.
Спасибо. Спасибо, Валерий Всеволодович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были писатель-психоаналитик Валерий Зеленский и историк Борис Колоницкий. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Арестован подозреваемый во взрыве Невского экспресса. Как следствие удалось соединить славянскую и кавказскую версии преступления? Год назад под Донецком разбился самолет Ту-154. Почему родственники жертв не верят в то, что катастрофа произошла из ошибки экипажа? Москва против Тбилиси и выводов международных экспертов. На каком основании сделаны выводы о том, что ракету в Цитылубани сбросил российский летчик? Новый российский патриотизм. В день флага мы продолжаем цикл бесед о сути этого понятия. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.